Время для вопросов. Мы порассуждаем. Можно ли поступать в высшее музыкальное, можно ли поступать в высшее музыкальное образование? Консерватория, если есть желание, просто научиться хорошо играть на инструментах и прославлять Бога. Молодежь, читайте страничку «Вестники истины», где служители Совета Церквей эту позицию изложили. Там ясно написано, что музыкальное образование, училище можно закончить. В консерваторию это исключительный случай, и то это нужно согласовать с братьями, а в целом туда не нужно поступать. В нашем братстве есть хорошие курсы, которые дают уровень наравне с консерваторией. И кто призван к этому служению, могут получить это образование. Если в братстве устав в печатном виде? Да, есть устав. Есть брошюра об освящении, вероучении и устав. Все вместе, в одном переплете, должны в ваших церквях это быть. Если нет, в соседней церкви попросите, можно узнать. Если человек, будучи верующим, согрешил и потом покаялся пред Богом, и ему все исповедал, обязательно идти и рассказывать служителю, если больше не грешит. Неправильный подход к исповеданию. Исповедание всегда совершается перед Богом, но в присутствии свидетеля, служителя. В Ветхом Завете это были пророки, священники, Божьи люди. В Новом Завете вначале Иоанн Креститель, потом апостолы, потом служители церквей. Поэтому есть грехи, которые даже влекут наказание. Человек впал в блуд, пошел к Богу, там сам исповедался в своей комнате и считает, что вопрос решен, а он не решен. И написано, скрывающие свои преступления не будет иметь успеха. От кого скрывает? От Бога разве можно скрыть? Нет. Значит, там, где должно решать эти вопросы, тогда нужно и решать. Когда люди так исповедуются, у них серьезные беды потом. Ко мне обратилась одна молодая пара, они верующие, они сочитаны в церкви, в брак вступили, радость брака прошла, начинаются будни, беременность у сестры, и она идет, делает УЗИ, а у нее под сердцем урод. Урод. Нету некоторых частей тела, нету черепа, половины. В общем, урод ужасный. Они с мужем приезжают ко мне побеседовать, чтобы молитву совершить с помазанием, чтобы Бог исцелил ребенка. Он-то живой, но уродливый. Родить такого – это ужас. Всю жизнь смотреть на него потом, если он будет жив. И они приходят. Ну, прежде чем молиться, мы всегда предлагаем исповедаться. Вот задаю им различные вопросы. Все они отвечают красиво, хорошо. Задаю вопрос сестре. Ты сохранила целомудрие до брака? По глазам было видно, что обманывает. Но говорит «да». Я попросил мужа выйти и задаю ей вопрос. «Пожалуйста, будь откровенна». И она признается в страшных вещах, за которые нужно отлучать людей. Это были такие вещи, что она девственность сохранила, но я не хочу больше говорить, но она в ужасном осквернении. И поэтому ее нужно было наказывать. Поскольку в церкви не наказали грех, святой и праведный Бог будет суды совершать тогда в таком виде. Другой случай. Распадается молодая семья. Когда я был в той местности, служитель просит побеседовать, потому что все, катастрофа. Родился один ребенок, и семья распадается. Когда мы стали беседовать, бесполезно было уговаривать. Сестра на своем стоит, все, не хочу с ним жить, видеть его не хочу. Я не хочу больных детей рожать. А у нее родился, ну, тоже очень страшный ребенок. И она говорит, я больше не хочу таких рожать. Он виноват. У него и родственники там есть, это по их линии. И все. Я тоже попросил всех выйти, и маму ее, которая тоже за развод, и мужа молодого, и служителя. И когда остались наедине, я ей задал прямые вопросы. Она призналась. Когда ей было 18 лет, она уехала в другой город на заработки. Там принимала знаки внимания от людей кавказской национальности. Вот, шоколадки, там и цветы, и прочее, прочее, прочее. И потом ее пригласили на квартиру попить чай. Она пошла. Это вообще, чем она думала, что она представляла, просто бесовское наваждение какое-то пошло. Понятно, что домой она приехала уже падшей глубоко женщиной. И тут брат предложение делает. Выходит замуж, беременность, и рождается страшно больной человек, ненормальный. И она решает развестись. А я говорю, слушай, а как ты с грехом поступила? А я, говорит, приехала, своему служителю постеснялась сказать. Она на стороне дедушки, там, служителю сердобольному, там где-то призналась, чтобы совесть успокоить. Он ей вынес свое наказание, месяц вечери не поучаствуешь. И все. И она становится под венец блудницей. Она становится под венец, грех не наказан, не осужден. Бог в поругании, в невидимом мире идет на Бога клевета со стороны дьявола. А как Богу поступать? Будет суды совершать? Я ей сказал, говорю, брось эту затею дьявольскую, разводиться, вина твоя, проси у мужа прощения, кайся и живите вместе. Она в слезы. Я боюсь рожать еще больных детей. Я говорю, я тебе гарантирую, у тебя прекрасные дети будут. Откуда вы можете знать? Вы что, Бог? Я говорю, не Бог, но знаю Бога. И я тебе обещаю, будут все здоровые, прекрасные дети. Но она согласилась, покаялась, примирилась, все. Через 4 года я встречаю того служителя. И говорю, как там мои эти подопечные? Он говорит, через год родился прекрасный мальчик. Лучше в церкви нету. Еще через год девочка родилась. Самая красивая в церкви. Здоровенькие, развитые. А почему я гарантировал? Бог 2 раза суды не совершает. Я Бога знаю. Он за одно и то не наказывает 2 раза. Если он наказал первого ребенка, потому что в церкви не наказали. Друзья, если случилось падение, признавайтесь, исповедуйтесь, примите наказание от церкви. У вас потом в судьбе не будет поражений страшных. Бог не будет 2 раза наказывать. Как это важно? Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на такую ситуацию, если брату, который... больше 30 лет, хочет жениться на сестре, которой 19 лет. Считаю, это недопустимые вещи. Если брату за 30, есть у нас сестры, которым по 30. Есть. И если он желает, можем помочь ему. Пусть подходит, я помогу. Я редко берусь сватать, очень к этому осторожно отношусь, но иногда помогаем. Был случай такой. Брат сделал одной сестре предложение, отказала. Второй сделал, отказала. Третий сделал, отказала. На мой взгляд, неосновательно. Просто он рыженький, просто невысокого роста. А она в своем воображении нарисовала. Высокий должен быть, стройный. Да еще такой, да то, да... И вот у нее есть представление. А тут раз предложение. Она сравнила, что в воображении, что реально... И что виртуально, и что реально. Не совпадает. Отказ. И он звонит мне и плачет. Брат Саша, что делать? А ему по 30 лет. Ну, я с ним говорю, приезжай, я побеседую с тобой. Когда я побеседовал, смотрю, хорошая душа у него. Просто хорошая душа. Ну, внешне чуть-чуть так, ну, это вообще-то не страшно. И я говорю, я тебе помогу. Я звоню одному пресвитеру, говорю, слушай, я там видел, у тебя сестричка есть. Она постоянно инвалидную коляску таскает. С парализованную, с ДЦП девушку возит. Я в лагерь приехал, она таскает эту девушку. В собрании, смотрю, она там возится. Никто не хочет из сестер. Всем, ну, неудобно. И, ну, статус не позволяет, или как, или что. А она такая, видно, сердечная, милосердная. Я говорю, спроси у нее, не хочет ли она замуж. Служитель с ней поговорил, она говорит, ну пусть брат приедет, познакомимся. Он мне звонит, пусть приезжает на 2-й день Пасхи, на вечернее собрание, на 5 вечера по адресу молитвенный дом ждем. Приехал он, организовал пресвитер встречу, он ей сделал предложение. Она говорит, дай мне недельку подумать, помолиться. Хорошо. Проходит неделька, она дает согласие. Приезжают сватать. Какое красивое сватовство было. Спрашивает служитель, присутствует на сватовстве. Я считаю, это обязательно, это здраво. Задают вопрос невесте. Где бы ты хотела, чтобы брак был? В твоей церкви или в церкви жениха? Она называет по имени жениха. Ну, я скажу Коля, вымышленное имя, у него другое имя.
Как Коленька скажет, так пусть и будет.
Хорошо. А где бы ты хотела жить? Там, где мама, в церкви или там, где он?
Как Коленька скажет, так я и согласна.
Сегодня это рукоположенный служитель. Она многодетная мама. Прекрасная семья. Я иногда бываю в том городе, откуда они. Ну, просто за них радуюсь, Бога благодарю. Вот бывает, сестры не сориентировались, по внешности посмотрели, ну, не подходит, ну, не мой принц, и все, ну, как делать, и отказала, все еще ждет, а вдруг мне вот тот предложит, вот буду за него молиться, сестры, можно с ума сойти. Я не для смеха говорю. Я знаю одну церковь, где вот был на служении, просят братья, побеседуй с сестрой, 19 лет ей. Она сошла с ума. В буквальном смысле слова. Попала в психбольницу. Я 3 часа пытался с ней поговорить. С ней нельзя было говорить. Она ни одного слова не говорит. И помочь ей невозможно. А ситуация такая. Она рано приняла крещение. Может, 16 лет или 15, не помню. Многодетная семья, христиане, все хорошо. И она влюбилась в одного брата. И решила, что это ей от Бога будет жених. Начала за него усиленно молиться, поститься. Сестры, этого нельзя делать. Пока предложения нету, ни за какого брата не молиться, не думать, можно с ума сойти. Это точно. Я знаю не один случай. И вот она молилась. Год молится, второй, третий год. И ей приходит понимание. Вот сейчас скоро сделает предложение. Он вместо предложения объявляется с другой сестрой. А он и не думал ей делать предложение. А он вообще ей и даже и соблазном не служил, и даже и намеков не давал. Он хорошо вел себя в церкви, свято, чисто и все. И когда она увидела, он стоит с невестой впереди в церкви, у нее фух, все, она ушла. Ушла из реальной жизни, сошла с ума. Теперь она инвалид на всю жизнь. Теперь она больше никогда замуж не выйдет. Теперь она никогда не сможет в вечере участвовать. Теперь ее судьбу будет Бог решать. Сестры, когда мы видим такие вещи, хочется вас предупредить. Не влюбляйтесь, живите верою. Доверьте Богу эти вопросы. Позволительно ли ходить на работе в штанах, спецодежда? Я думаю, тут еще похожая записка, я думаю, что как спецодежду можно. Бывает, сестры штукатуром работают, нужно на леса подниматься, вот, и надо специальную одежду одевать. Поэтому на работе нормально, в общественных местах ходить нельзя, по улице, в столовой и так дальше. Можно ли работать стюардессой? Ну, принципиально можно, но надо под водительством Духа Святого это делать. Грешно ли давать интервью в средствах массовой информации? Да нет нужды это делать. Допускаю, что могут быть исключительные случаи какие-то, а в целом этим заниматься не нужно. А что вы будете, какие интервью давать? По вашей вере в Бога вас не попросят такое интервью. По вашем бизнесе, может быть, попросят. Меня однажды просили дать интервью в газете. Я работал по ремонту обуви, имел хорошую репутацию в городе. И множество людей от районной администрации, и многие знали меня и хотели ремонтировать у меня. И пришли корреспонденты и просят дать интервью. Я им сказал, говорю, знаете что, мне реклама не нужна. У меня есть клиенты, я много лет работаю, поэтому не нужно писать ничего. И вдруг выходит статья в газете районной под названием «Мне реклама не нужна». И они написали. Ну, это их дело. Правда, мне отбоя потом не было. Весь район стоял в очереди утром к моей мастерской. Можно ли пользоваться лаком для волос? Как правило, я думаю, не нужно, оно вредно для волос. А в некоторых исключительных случаях, умеренно, может быть, можно было бы. Почему не уделяют внимания экономическому воспитанию христианской молодежи, детей и так дальше? Это не важно?
Непонятно, написано экономическому или экологическому. Не совсем понятно. Скорее всего, экономическому. Друзья, я не знаю, уделяют братья. Может, в вашей местности как-то упускали, но не думаю. Не думаю. Экономическое воспитание, что это такое? Это правильное отношение к работе, правильное отношение к деньгам, правильное отношение к бытовым вопросам. То есть, я думаю, такие братья наставления дают. И, Саша, скажите, пожалуйста, можно ли ездить на море отдыхать? Можно ездить, но на пляжах не нужно вместе со всеми людьми. Найдите дикое место, где бы вы сохраняли целомудрие. На диком берегу можно поправить здоровье, и это, чтобы было свято. Как расценивать такой момент, если брат, хороший проповедник, интересуется результатами футбольных матчей? Он идолопоклонник. И ему надо покаяние. Он имеет идола, футбол. Можно ли держаться за руки молодым, когда они расписываются в ЗАГСе? Ну, где как принято в церкви, я думаю, не обязательно это. Например, когда я расписывался в ЗАГСе, меня просили тоже подать руку и поцеловать друг друга. Вот. Ну, мы с женой, с невестой отказались от их предложения. Я говорю, мы потом. Она растерялась, как, ну, у них такое обычай. Я говорю, ну, мы потом. И все. Можно ли браться за руку жениху и невесте во время росписи? Тоже такая же записка. Можно ли пользоваться аппликатором Кузнецова? Он игольчатый, но без магнитов. Аппликатор Кузнецова изобретен для воздействия на акупунктурные точки. И в инструкции так и написано. Это оккультное учение. Я однажды ехал в поезде где-то на служение на второй полке, а внизу сидел мужчина представительный и читал какую-то книжку. Потом ему нужно было куда-то уйти, он книжку так, как читал, положил на столе, прямо вот так передо мной лицом. Я вот лежу на полке, и она передо мной. И описывают аппликатор Кузнецова, и описывают духовную, оккультную подоплеку, что за этим стоит. Я удивлен был, как сам Бог мне показал, вот смотри, что за этим стоит. Когда я прочитал эти две странички, это ужасное, там написано, на что они рассчитывают, что там будет происходить. То есть там не сами иголки лечат, там целое учение стоит за этим. Поэтому не нужно этим пользоваться. Что делать, если больше 3 лет братья-служители в церкви ни разу не подошли ко мне и не поинтересовались духовным состоянием? Как на это смотреть? Подойдите вы к служителю. Если он не подошел, может, у вас большая церковь или он очень занят, вы подойдите и скажите: «Брат, поинтересуйтесь моим состоянием». Я в своей церкви проводил членские, назидательные, ну, много на разные темы. И однажды им говорил так, моим друзьям, говорю: «Братья и сестры, если у вас есть вопрос, вы не ждите, пока я подойду, подходите сами». И меня очень радует, когда подходят мои члены церкви и говорят: «Брат Александр, как ты видишь мое духовное состояние? Как, может, мне что-то подправить надо?» Меня это радует, когда такие души богобоязненные, они не останавливаются на своей оценке своего состояния духовного, еще интересуются, как служитель видит. Вы подойдите к своему служителю и спросите, если он не подходит. А если он вообще не хочет подходить, ну, может, ему тогда надо оставить служение. Как наше братство относится к энергетикам? Адреналин, Red Bull и другие. Друзья, я вам скажу, что это вредные для здоровья вещи. Эти все допинги, они вредные, они сердце разрушают. Этим не надо пользоваться. Если у вас не хватает энергии, это признак, что вам отдыхать больше надо. Питание сбалансированное надо. Может быть, отдых длительный надо. Вы подумайте об этом. И если вы поправите это, оно будет хорошо. Вопрос притчи 28-27. Должно ли давать всем нищим, которые сидят по всему городу, или это написано не про нас? Про нас написано, нищим нужно давать, но с рассмотрением. Если сидит нищий под хмельком и собирает деньги на следующую дозу, конечно, я таким никогда не дам. Если цыгане у меня просят, ходят, дай для ребенка 20 копеек, дай булочку там и то другое, я говорю, иди работай. Молодая женщина, ходишь, побираешься. Иди работай, не дам тебе. Я тебе судьбу скажу, да иди, я знаю свою судьбу, иди, все, запрещаю тебе говорить. И все, и она пошла. И даже ребенку не дам булочку, не дам, принципиально. Они грешат, а я в этом грехе участвовать не буду. А смотреть, кто действительно нуждается, надо дать, и надо проявить инициативу, и помочь, и даже искать таких людей. Особенно в день поста. Из какого колена был Иисус, если Иосиф не был его биологическим отцом? Лев из колена Иудина. Так написано. Можно ли пить квас, ведь там содержится алкоголь? Квас – безалкогольный напиток. Братья, на каком основании говорят о том, что когда придет Христос за своей невестой, то люди, не принявших крещение, Он не возьмет? Неужели дети и подростки не будут вознесены? Братья и сестры, у верующих людей дети несмышленные будут спасены. Те, которые покаялись и изъявили свое желание исполнить волю Божию, принять крещение, хотят, готовятся. Даже если церковь по какой-то причине отложила их крещение, они будут восхищены. Они хотят, они желают, и Бог их судить не будет за то, что они не исполнили Его волю, не приняли крещение. А кто покаялся и не хочет принимать крещение, медлит, тянет, это проблема внутри. Я одной сестре такой, которая долго сильно тянет, даже уже на годы пошел счет. Говорю, почему вы не принимаете крещение? Не знаю. Говорю, давайте я скажу. Да, скажи. Я говорю, вы не хотите взять на себя ответственность свято жить и отвечать за свою жизнь перед церковью. Она подумала, вообще-то да. Я хочу быть независимой, чтобы мне никто ничего претензий не предъявлял за мою жизнь. Я говорю, тогда вы не спасена. И все. Почему нельзя носить обручальные кольца? Знак замужества на голове надо носить, а не на пальце. Вообще кольца, я интересовался, они с браком не связаны вообще-то. В древности кольца, когда люди обменивались, это был признак заключения сделки товарной. Когда люди какой-то товар приобретали, они менялись кольцами. А потом это вошло в обычай для мирских людей, как-то вот, и этим они как-то себя проявляют, что они имеют семью или не имеют. У нас есть другое. Нам Господь это в слове дал, ничего вносить не надо. Есть еще одна записка, она где-то дальше там будет, я ее не буду отвечать, сразу скажу. Почему в нашем братстве носят обручальные кольца, в частности в Белоруссии, так в записке написано. Друзья, если носят, а я знаю, что есть кое-где носят, и в России знаю есть, и в Белоруссии. Друзья, это грех, это подражание миру, это отступление от веры и от пути Божьего. Надо таких людей призывать к ответственности, и прежде всего служители это должны делать. На самотек пускать это нельзя. Может ли Дух Святой проявляться в форме инстинкта? Как узнать, есть ли чувство от Духа Святого или нет? Братья и сестры, мы водимся не чувствами, а водимся Духом Святым, который наставляет нас на истину и напоминает нам слова Христа. Вот его функция – напоминать нам все, что говорил и учил Христос. Наша задача, чтобы быть водимыми Духом Святым, быть чистыми, быть посвященными и дать место Духу Святому, чтобы Он нами руководил. Он это сделает. О ком идет речь в книге «Песни песней»? Это поэтическая книга, где в аллегорической форме показано взаимоотношение жениха и невесты, а в целом Христа и Церкви. Можно ли фотографироваться на пригласительную, держась за руки или смотреть друг на друга? Ну, смотреть не запрещено, а за руки браться не нужно. Не нужно. Нужно скромно и на пригласительных. Некоторые пригласительные, друзья, отвратительные у молодых. Без стыда, без совести. Вот такие пригласительные. Я иногда такие встречаю. Так уже себя преподнесут, что просто стыдно в руки брать. Друзья, сфотографируйтесь просто, скромно, без всяких там этих театрализаций, и будет это благословением для вас. Я очень часто отвлекаюсь при чтении Библии и никогда не сосредотачиваюсь, что делать. Это может быть признаком, что вы попали где-то в какие-то сети лукавого. Надо вам беседа со служителем и глубокое исповедание. Вторая причина, может быть, вы чрезмерно обременены заботами житейскими. Третья причина может быть, что вы не приучили свой разум к труду, усидчивому труду, и поэтому надо работать. Что такое посвящение? Где и как оно должно происходить? Обязательно ли оно должно произойти у христианина? Посвящение должно быть, это необходимое условие для нашего спасения и святой плодоносной жизни. Посвящение. Как оно должно происходить? Когда человек слушает слово о Христе, когда он понял, что для него Христос сделал, что он за нас умер и отдал жизнь свою, и когда до его сознания доходит истина, если один умер, то все умерли. И чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего. Когда это дошло, человек совершает покаяние, и посвящение, оно должно совместно с покаянием быть. Иногда люди этого не понимают и совершают неглубокое покаяние, которое не приносит перемены и свободы. Поэтому посвящение нужно делать. А если оно у вас не совершено, оно совершается в молитве покаяния. «Господи, прости меня, моя жизнь не посвящена Тебе. Прости, я никогда Тебе не сказала или не сказал, Христос, возьми мою жизнь, я ее Тебе всю посвящаю». Это в молитве должно произойти и проявиться потом в последующей жизни. Можно ли заниматься коммерцией? Можно попасть в сети. Вот. Предпринимательством не грех заниматься, какую-то иметь профессию, что-то изготавливать, что-то продавать, какие-то услуги оказывать, это можно. Кто занимается коммерцией, многие беды на свою голову приобретают. И сложно это потом с такими людьми. Можно ли читать неканоническую и гностические тексты? Гностические вообще нельзя читать. Это тексты, исключающие Бога и против Бога. А неканонические, некоторая мудрость человеческая можно там найти. Например, книги премудрости Сираховы, сына Сирахова. Вот, это неканоническая книга. Ее почитать, я их все не читал, а так отдельно просто знакомился. Там написано: «Дочь постоянная, тайная забота отца». Разумно, правда? Разумно сказано. Отец втайне всегда озабочен о своей дочери, чтобы она сохранила себя до брака, чтобы она чистая была по жизни. Все тайная забота отца. Вроде разумно. Это не богодухновенные книги. Слова. Кстати, эти книги не канонические. Может быть, братья, кто-то мог бы познакомиться в качестве просто общего развития. Но их не нужно изучать. Вы можете набраться нехорошего. Вы лучше изучите Библию хорошо. Может, вам потом и не потребуется эти книги читать. Я их вообще не читаю. Я выборочно несколько страниц где-то прочитал, так и все, для ознакомления. А так вообще не читаю. Слава и благодарность Господу, что братья обращают внимание на то, какими должны быть внешний вид. А что делать, если служитель говорит, что для неба это не важно? Не хочется становиться членом этой церкви, но крещение принять очень хочется. Это крик души. Если ваш служитель либерально настроенный, бывает такое иногда. На Украине нам приходилось некоторых служителей отлучить от церкви. Отключить за их недостойную жизнь и снять полностью служение. Я думаю, что церковь должна быть готова на это. Если человек явно потерял Божий путь и нельзя ничего исправить, церковь должна быть готова на отстранение такого служителя, а может даже и наказание. Это вникают уже рукополагающие братья, это очень ответственно, церковь сама это не должна делать. А если ваш служитель либерально настроенный, вы пожалуйтесь областному пресвитеру, напишите письмо и скажите: он внедряет в церковь мирское, поощряет это, защищает. Я не хочу этому оскверняться и участвовать, а в церкви хочу быть. Жалуйтесь, поднимайте эти вопросы. Такого в братстве это осуждается. Братья Совета Церквей писали об этом обращение к церквям, братский листок, чтобы это изживать из церквей. и призывали даже служителей к покаянию. Прошу разъяснить подробно, кто такой плотской христианин. Если он не войдет в небо, так есть ли у него преимущество пред неверующим, так как говорят, что слабый или плотской христианин лучше неверующего? Конечно, лучше, когда он, даже если он в плотском состоянии, в каком плане лучше? Что он пришел к Богу, есть возможность над ним работать, воспитывать его, помочь ему приблизиться к Богу. Это лучше в этом плане. А то, что он по плоти живет и остается младенцем, и иногда десятками лет остается младенцем, это опасное состояние. Он может прийти к духовной смерти. И поэтому такой человек должен очищаться, каяться, взрослеть.
Одну минутку. Всему свое время, братья и сестры. Скоро конец нашего общения, а время записок закончилось. Время писать. Отвечать продолжается. Писать больше ни одной записки больше не будем, потому что времени нет. Вот еще у нас...
Давайте участие сейчас, друзья, поучаствуют. И потом еще коротко записки, и потом слово.
Номер 15. Пока огонь любви чудесный, пылает жизни молодой. Первый и последний куплет.
Нет, другой.
Другой?
Этот нельзя петь пока.
Это какой? Юность светлая, весна ранняя. Будем петь. Номер 21.
Подходит уже у нас и конец участием тоже. Какие написали, мы им даем сейчас тоже, чтобы поучаствовали. Но братья говорят, время у нас так уже быстро идет, уже 2 часа собрание идет. Я думаю, мы сегодня счастливы или нет? Счастливы. Счастливое время не наблюдают, да? Мы, наверное, сегодня 3, может, чуть-чуть больше, потому что оно последнее собрание. Поэтому сейчас стихотворение с Липецкой области расскажут Свалова и пение. «В печали и скорби иду я». Еще одно стихотворение будет «Пристань». И последнее участие будет, это участие сестер. «Я иду, простирая руки». Вернее, участие, кто будет, я не знаю, может, и братья, и сестры. А затем еще будет, когда брат ответит на все вопросы, ответы, поступила записочка, чтобы вам оставить от служителей, братьям, пожелания. Пожелания, то будет стихотворение рассказано вам, я думаю, это будет, как бы сказать, на десерт стихотворение. И братья споют служители. А споет тот псалом, который был предложен братом. Он вперед забежал чуть-чуть, но он не знал, что будет служители споют этот «Пока огонь любви чудесный», как пожелание всему лагерю, всей молодежи. Пожалуйста, кто там написал записочку, проходите, проходите побыстрее. Вы. Я думаю, вы проходите, а вы ждете. Давайте. А, брат. Петр Николаевич Храпов. Если кто не знает, то познакомится.
Друзья, очень хотелось прочитать стихотворение, которое посвящено девушке-христианке, которая работала в издательстве, в небольшой группе издательства, и в 1977 году она была арестована. Ну и маленькая подробность вот суда, несколько моментов ее и стих о ней. «Девушка русая, с длинной косой, с чистым, задумчивым, искренним взглядом, как оказалась в тюрьме ты сырой? Как можешь с миром преступным быть рядом? Помнишь ли чувства? Весенний разлив. Юноша был у тебя очень милый. Ты же, сдержавши к нему свой порыв, в церковь баптистов зачем-то вступила. Что у баптистов прельстило тебя? Крест на Голгофе или блеск на фаворе? Или же просто искусство любя петь пожелала в прекрасном их хоре? Пела в том хоре ты несколько лет, даже солисткой в последний год стала. Вдруг все оставила, вот где секрет. Может быть, хора тебе было мало? Мать, покидая друзей и подруг, с торной тропы ты идешь в бездорожье. Но для чего захотела ты вдруг тайно печатать в глуши Слово Божье? Вот и награда за тяжкий твой труд. Камера жуткая с мрачной решеткой. Тюрьмы тебя в порошок и затрут. Ужас, подумай, наделала что ты. В зоне увянет твой жизни цвет. Иней в висках, вот тебе вся награда. Девичьи губы шептали в ответ: большего счастья мне в жизни не надо. Жертвою стал за меня Иисус. Буду святить его имя святое. К небу пусть гимн вознесется из уст. В жертву Спаситель всю жизнь мою принял. Друзья, когда было дано им защитное слово, их судили четверых, брата хозяина дома, еще один брат, который был в этой группе арестован в марте 1977 года, и эти две сестры, они по плоти и по духу были сестры Зайцевы. И когда дано было защитное слово ей, Ларисе, она встала перед залом и сказала: «Я хочу попросить прощения». И наступила такая тишина и внимание все к ней. И она сказала: «Только не у вас, судьи. Я хочу попросить прощения у моей милой мамочки». И, обращаясь в зал, она к матери сказала: «Мама, прости, родная, что не смогу теперь поухаживать за тобой. Ты посвятила меня Богу, и Он повел меня путем страданий. За истину Христову я буду молиться, чтобы и он был твоим попечителем и нежным утешителем. А вам, судьи, я все прощаю. Виновной себя не признаю. Я служила Богу и делала доброе дело». Ей был назначен срок 3,5 года. И потом, после, когда был объявлен и срок им всем, одна сестра так внутри прятала цветы, подошла им всем, бросила цветы. И когда мама подошла к загородке и протянула руки за барьер к дочерям, конвоир увидел это и быстро увел всех осужденных.
печали, скорби тешь ты долины тернистой земной, и слезы рекой часто льешь ты, идя в небеса край родной. Зачем она вас утомится? Зачем же так часто взлетать? Синей нам нужно молиться, ответа с терпением ждать. Ты слез не стыдись, коль бывают они у тебя на глазах. Их многие не понимают в своих зачерствелых сердцах. Зачем она вас утомится? Зачем же так часто вздыхать? Сильнее нам нужно молиться, ответа с терпением ждать. Поплачешь и легче вдруг станет, как камень с души упадет. Поверь, друг, что время настанет, спаситель все слезы отрет. Зачем она вас утомится? Зачем же так часто взлетать? Сильнее нам нужно молиться, ответа с терпением ждать. Отдайся Христу на служение и крест понеси до конца. Направь к небесам все стремления, служи же ему до конца. Зачем она вас утомится? Зачем же так часто вздыхать? Сильнее нам нужно молиться, ответа с терпением ждать.
Быстрее проходите, готовность кого объявили, подходите сюда, чтобы время нам дорожить.
День за днем, как снежинок кружение, людям кажется, жить бы, дожить, но имеет свое завершение даже самая долгая жизнь. И для каждого время отмерено, нам отмерены дни и года. Срок прошел, но плыви уже к берегу. Я вернусь, спросишь ты, никогда. Нужно плыть в неземные обители, а на том берегу вечный дом. Хорошо, если знаешь Спасителя, если ты с Иисусом знаком. О, тогда для души есть нетление, на тебе Иисуса печать. Если принял ты Божье спасение, Иисус тебя будет встречать. Если жизнь посвятил ты Создателю, то на том берегу чудеса. Доплывешь и к Иисусу в объятия, Он откроет себе небеса. Суждено переплыть реку времени всем, но Спаситель встречает не всех. Если ты не свободен от бремени, если давит тебя тяжкий гнет, если темное прошлое спрятано, о котором вслух стыдно сказать, если совесть и сердце запятнаны, не Иисус тебя будет встречать. Все грехи при тебе, и не страшно ли? Жизнь прошла, ты спасен не стал. Пренебрег сделать самое важное, все грехи положить у креста. А теперь нужно плыть до берега. Пролетели стрелою года, и закончилось то, что отмерено. Я вернусь, спросишь ты, никогда. Берег близко, остались мгновения, что же сердце твое не поет? Берег близко, там ждут с нетерпением, кто-то руку тебе подает. Посмотри, вы знакомы, не правда ли? Ты не хочешь к нему, хочешь в рай? Там лишь те, кто Иисусом оправданы, Бог тебе говорил, выбирай. Ты заплакал жестоко, без милости, где любовь? Где прощение Христа? Прав Господь, пред Его справедливостью да закроются наши уста. Иисусу не брось обвинения, если жизнь посвятил сатане. Если ты отвергаешь спасение, сатана ждет на той стороне. А пока дорожи еще временем. Есть спасенье еще для тебя. Приходи ко кресту с тяжким бременем. Все грехи оставляю креста. Если жизнь посвятишь ты Создателю, то на том берегу будет Он ожидать. Доплывешь и к Иисусу в объятия. Он откроет тебе небеса. Аминь.
Я иду, простирая руки. Что?
Ну, если нет, то мы сейчас будем ответы сейчас на вопросы продолжать. Здесь два вопросика поступило. Здесь, почему в нашем лагере присутствуют пожилые сестры? Ну, я пожилых здесь не вижу. У нас есть в средних годах сестры на кухне. Это мы их видим, работу, труд. Слава Богу. Слава Богу. Среди нас есть и сестры, которые и еще младше, и которые замужние. Кто-то был замужем, кто-то сегодня. Вот у нас мы вчера о благовестии говорили. Благовестие с первых веков идет от церкви Филадельфийской до нашего времени. И среди нас есть здесь сестра Аня Ломакина, которая тоже пожелала. Быть с нами. Я думаю, это тоже часть нашего служения, часть тела Христова Церкви. Я бы такие записки, наоборот, бы пожелать, чтобы среди нас побыли такие сестры.
Можно ли читать, слушать или смотреть новости, пресс-конференции, мнения политологов о происходящем в мире, в частности, всех тревожащих нас событий в Украине? Друзья, не нужно изучать политику. Не нужно. Обман идет. Идет дезинформация. Работают целые институты для того, чтобы людей запутать и скрыть истинные свои цели и все. И это точно мы знаем. Поэтому вас все равно обманут. Зачем вам этим заниматься? Не нужно. Каждый раз вы говорите, что нельзя носить короткие юбки, но когда мы надеваем длинные юбки, бабушки в церкви делают замечания. Какое они имеют право это делать? Сестры, вы смиренно выслушайте сестричек таких пожилых. Ну, может, они что-то не поняли. Вот. Бывает такое, что сестры не ориентируются. Бывает такое. Бывают здравые. Надо здравого послушать, а то, что оно ну, не в попад, ну, снизойдите аккуратненько и все. Можно ли подать в суд на инспектора ГАИ, если его действия неправильные? Принципиально Библия не запрещает это, но учтите, вы можете проиграть суд. Особенно, где неправедные судьи сидят. Вы можете проиграть, вам придется судебные издержки платить, и немало. И за адвоката платить, это и нервы потратить, и стрессы получить, еще и виноватым остаться. Поэтому все взвесьте, и лучше, конечно, этого избежать, я так думаю. Почему нет стука в сердце, а просто страх какой-то? Как мне быть? Стук в сердце, что это такое? Мы об этом говорим и песню поем, в сердце кто-то стучит. Друзья, это не просто вот так вот, это не об этом стуке речь идет. Когда Господь, мы говорим, стучит в сердце, мы берем слова из Откровения, сесть стою у двери и стучу. Кто отворит, войду. Стучу, это значит, показываю, что я хочу с тобой общения. Я тебя приглашаю. Я прошу убрать преграду между тобой и мной. Вот это все есть стук. И Господь человеку это говорит через слово, через совесть. Поэтому, если вы увидели, что вы в грехе живете, это и есть стук. Если вы увидите, что вам стыдно за ваше поведение и бесплодную жизнь, и вы сожалеете об этом, это стук Божий. Если ваше сердце умиляется, вам хочется изменить направление жизни, каяться, просить прощения, сбросить бремя греха, это стук Господа в сердце. А если просто страх, бывает и такое, страх в ад попасть. Бога не полюбил, желания ему служить нет, пути Божьего не понял, а только страх. Ну, оно и это неплохо. Если человек не хочет в ад, Но слабый это мотив для покаяния. Самый лучший мотив для покаяния – это когда человек понял, что я Бога оскорбил своей жизнью. Как Давид каялся: «Тебе, тебе единому я согрешил. Я врагом твоим был, я распинал тебя». Вот это правильный мотив для покаяния. Братья, что делать, если боишься идти на исповедь? Прошу помолиться об этом. Ну, бывает такое, что человеку страшно. Почему страшно? Ну, дьявол пугает. И даже есть вот такой текст, одна записочка, я его прочитаю сюда же. Здесь написано: «Как после беседы смотреть братьям в глаза?» Написано в притче 4:25: «Глаза твои пусть смотрят прямо, и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобою». Вот так и прямо и смотрите в глаза. Вы не думаете, что служитель будет помнить вашу исповедь, в каком плане помнить, чтобы осуждать или унижать, или как-то плохо относиться. Абсолютно нет. Я скажу свое, ну, свои чувствования в сердце. Все души, которые мне открыли, ну как мне, Богу открыли и в моем присутствии свои раны сердца, эти души для меня сильно дороги становятся. Это лично мое отношение. Я таких людей почему-то считаю героями, победителями. Я так к ним отношусь. А они мерзости исповедовали, они страшные вещи открывали. А я их считаю не мерзкими, а победителями. Я их считаю своими близкими, братьями, сестрами и в духе едины. И это вот так, я думаю, многие служители. Да, так и все служители делают. Почему социальные сети запрещены, а Viber нет? Молодежи очень много там сидят, в кавычках, днем и ночью, и ссылаются на некоторых служителей, которые тоже там сидят. Братья и сестры, мы об этом много говорили, не буду останавливаться. Нужно в слове пребывать, нужно Христа искать, нужно отдать должное Богу. Не надо вот там проводить время на этих виртуальных страницах, лучше жить реальной жизнью. Можно ли учиться на фармацевта? А если нет, почему? Друзья, на фармацевта очень опасно учиться. В каком плане? Вы можете потерять работу, следуя христианским принципам. Вы учитесь на фармацевта, вам нужно в аптеке продавать противозачаточные. Вы будете это делать? Вам надо гомеопатические препараты продавать, они связаны с оккультизмом. Аюрведические препараты продавать надо, они связаны с тибетской медициной, с индийской медициной оккультной. Что вы будете делать? Вас выгонят с аптеки. Поэтому хорошо взвесьте. Можно ли верующим братьям работать в такси? Принципиально можно, но это опасная работа. У нас в Днепропетровске один братик молодой работал, и работал ночью. И в 12 ночи мужчина попросил подвезти, сел сзади, он едет, он достает нож и загнал в шею ему. Брат выскочил с машины, а тот гоняется добить его. И забрать машину, и деньги, и что-то сделать. И брат в это время успел все-таки вскочить в машину, замкнуться и, значит, вызвать милицию. Вызвали милицию, никто ему не помог. Этот брат написал заявление в милицию, а тот преступник, он битый в этих вопросах, встречное заявление: на меня таксист напал, я оборонялся. Пойди разберись, свидетелей нету, и дело в тупик. А брат едва живой остался. Вот. Хорошо, что крепкий так сам был. А мог бы и жизнь закончить. Поэтому ответственно и опасно. Расскажите, как вы выбирали себе невесту. Вы обещали нам рассказать, как вы предлагали. Ну, коротко, друзья. Ну, исповедуюсь перед вами. Я благодарю Бога, что у меня были наставники. Я почитаю это большущим благословением. И мой дедушка, когда мне было 13-14 лет, рассказал, как нужно выбирать невесту. Мне стыдно было, краснел. Какой там невеста? Я не думал еще за женитьбу, ничего в таком возрасте. А он видел вперед и сам имел несчастливый брак. Сильно-сильно прострадал всю жизнь. И он не хотел, чтобы его внук повторил его судьбу. И дал мне советы, как выбирать невесту. Скажу, рецепт хороший, работает на 100%. И когда один из пунктов этого рецепта говорит: не влюбляйся и не делай выбора, пока ты не отслужишь армию, когда все вопросы у тебя решены, возраст пришел, когда нужно вступать в брак. Зачем так? Он говорит: поумнеешь и будешь руководствоваться не чувствами и влюбленностью, а здравым рассудком. Правда, когда я прошел суровую школу в армии и всякие другие переживания, кое-что стал понимать чуть-чуть в людях. И потом то, что вот братья говорят, я рассказывал сестрам в электричке, как мы ехали. Правда, говорит, то сестра, то ветер, обходи ее подальше. Прошло 30 лет, и я беседовал с мужем той сестры, которая красиво улыбалась мне, включала все свое женское обаяние, чтобы пленить, расположить и все прочее. Я 4 часа выслушивал слезы и горе этого взрослого мужчины, уже сидеющего. Он рассказывал, какой ужас он пережил с этой женщиной в браке. Да, они вместе живут. С виду вроде и неплохая семья, просто никто не знает, что там дальше. А он мне рассказал, я сидел и плакал с ним. Мне его от души жалко было, я просто сострадал ему. А чем я помогу? Вернуть жизнь вспять невозможно. Поэтому нужно готовиться к этому. И когда я пришел с армии, в 22,5 года я женился. И предложение сделал примерно за несколько месяцев до брака. Как я выбирал? Сестер много, все хорошие, все милые, все верующие, все члены церкви, все, ну, одна лучше другой. Ну как, где моя, с кем мне по пути? Конечно, меня дедушка еще что научил, говорит: ты не выбирай сейчас, а молись. Братья, я 6,5 лет молился за невесту и ни в кого не влюблялся. Многие сестры кругами ходили и дружбу предлагали мне. И одна даже говорит: у меня отец богатый, и машину «Жигули» пообещал купит. И да зачем мне на «Жигулях» жениться, я хочу на девушке святой жениться. А она вот давала любые варианты, лишь бы только достигнуть своего. Ну и несчастные они. Вот проходят сейчас десятилетия, я интересуюсь, как она живет. Даже попал на служение в ту церковь, где эта сестра, которая за машину мне рассказывала. Бедная душа, бедная душа. Там бедные люди. Та, которая сильно красиво улыбалась, там еще одна была, брат меня предостерегал. Она приезжала ко мне на душепопечительскую беседу, не замужем, в ужасной депрессии, в страшном состоянии духа, разваленное здоровье. Это просто посмотришь, я думаю: Господи, от чего ты меня избавил? Слава, слава, слава тебе. От чего ты меня избавил? А я могу иметь благословение в браке. Поэтому молиться, водительство Божье, советуйтесь с родителями и смотрите хорошо. Как я смотрел? Вот смотрю все сестры. А одна выделяется. Не внешностью, не одеждой, не пышной прической, а выделяется богобоязненностью. Смотрю чужих детей, где она живет на квартире, отрабатывая после техникума. Она их тащит за 40 километров на собрание. Потому что в той семье папа, его отлучили, он ушел из семьи, и маме с психикой плохо стало, и она на квартире жила в той семье. А дети, ну, маленькие, надо, чтобы кто-то нянчился, мамы здоровья нет. Ну вот помогала. Смотрю, тащит на собрание за 40 километров. 5 утра, в 4 утра встает, стирает их, одевает, собирает, кормит. Думаю, если она чужих детей тащит в собрание, моих точно будет тащить. Хорошо. Смотрю, постоянно в собрании вслух молится, причем не заученной молитвой. Типа, слава тебе за теперешний час и все прочее. Нет, живая молитва. Смотрю, каждое воскресенье новый стих рассказывает. Поехал я на посещение больных, смотрю, она там. Смотрю, среди молодежи она не пустословит, как другие. Ведет себя, ну, благовейно. Я посмотрел, мне с ней по пути. Чуть-чуть так поближе пообщались. Ну, так оно видно в общении, что душа хорошая. Не ошибся, слава Богу. Бога благодарю день и ночь. И потом, когда был я на одном общении, молодежь собралась, новогодний вечер был, она тоже там была. И у меня уже была ясность, что буду ей делать предложение. А когда и как сделать? Я посоветовался с мудрыми людьми, ну и мне мой выбор одобрили. Нормально, нормально, можешь делать предложение. Как, когда? Найти удобный момент. Когда закончилось под утро новогоднее общение, вся молодежь разошлись, она опять осталась одна мыть посуду. После всей молодежи одна. Никому, все устали, всем хочется спать. И я захожу в летнюю кухню, где гора посуды после всех. Она полусонная, стоит, моет посуду. И вот там за помоями я и сделал предложение. Она побледнела, губы даже белые, как потолок, стали. Не ожидала этого. Ну, потом некоторое время она попросила подумать. Кажется, две недели, кажется, помолилась. Дала согласие. Родители согласились, служители согласны. Все благословили. До брака мы себя сохранили в целомудрии. И Бог благословил сильно нашу жизнь совместную. И поручил еще и служение. Нужно ли исповеданный грех рассказывать служителю перед свадьбой? Я думаю, что нужно. Даже если он исповеданный, служитель должен руки возлагать. Повторно каяться не нужно за этот грех, но служитель определит, как это оно все нужно его решить. Поэтому хорошо, если на все вопросы служителя вы ответите. До потопа строили люди дома, здания или просто шалаши делали от диких зверей? Написано в слове «покупали, строили». Думаю, что строили. Так написано. Вопрос длинный, но суть в чем? Можно ли считать взяткой, если нарушил правила, сплошную линию переехал там и так дальше, и инспектор спрашивает, как вы будете решать вопрос нарушения? Ну, намекает. Я думаю, что нужно свято в этих вопросах поступать. Стараться не нарушать. А если нарушили, я делаю так. Меня останавливает инспектор, вы нарушили. А что я сделал? Вы превысили, нужно 60, вы 72 ехали. Я говорю, виноват. Благодарю вас, что вы меня остановили. Вы правы, вы правильно сделали. Я знаю, что я прав, ты не прав. Я говорю, благодарю вас, вы на своем месте. Да я-то на своем, ты не на своем месте. Ну, я говорю, согласен, простите, буду осторожней. Он стоит, на документы, и знай, что и гаишники хорошие, добрые есть. Я никогда не оправдываюсь, если я виноват. Я просто прошу снизойти. А если он не хочет, пусть выписывает штраф. Я так делаю. Когда мне категорию D нужно получить, на автобус водить, тоже мне сказали в автошколе, что я не сдам, если помимо квитанции в МРЭО ГАИ я не заплачу определенную взятку, и это все отдают, все без исключения, вся группа, 20 человек, все будут платить там определенную сумму. Я говорю, я не буду платить, не сдашь, будет видно. В день экзамена я назначаю пост и еду в МРЭО ГАИ со всеми сдавать. Кто пойдет первый? Ну, все боятся или там суеверия, я иду первый. Захожу на компьютере, раз, 20 вопросов, ни одной ошибки. Получил права. И без взятки. И все. Пост назначил и молился. И Бог помог. И инспектор смирился, без взятки дал права. Не стал издеваться надо мной. А бывает и издеваются, действительно издеваются. Не сдал, не сдал, не сдал. И по 3, и по 5, и по 10 раз будешь сдавать. И все равно будешь платить взятку. Ну, я смирился пред Богом. Господи, помилуй. Ну, Бог помог. Если моя подруга неверующая, плохо, что у тебя подруга неверующая, хочет покончить самоубийством. Я благовествовала, говорила ей о Боге, она не принимает, как ее спасти. Попросите, пусть служитель с ней поговорит. Как быть, если церковь предлагает служение, а родители верующие не одобряют? Я думаю, поговорите со служителем. И с мнением родителей тоже считайтесь. Потому что Бог иногда и через родителей корректирует. И помните, что послушание лучше жертвы. Помните это. Можно много иметь желание послужить и пренебречь служителей, родителей и не отдать им почитание, уважение. Вы не будете иметь успеха. Можно ли сестрам вопросы, задавать вопросы, которые накапливаются в процессе наблюдения? Я понимаю, брат наблюдает за сестрой с какой-то целью и ей задает вопросики. Для чего? Чтобы, ну, типа, а ты послушная? Или использовать для этого дела, или служителей, или кого-то еще, чтобы не было проблемы. Ну, имеется потом, когда женится на ней, чтобы не было проблем. Я думаю, что не нужно лукавить. Достаточно воспитывать в себе способность по плодам узнавать людей. Каждого абсолютно человека можно видеть, что в него в сердце. Только чуть-чуть понаблюдать. Видно, что у человека. Посмотри открытыми глазами, попроси у Бога эти открытые глаза. И ты увидишь, это верующая девушка или она неверующая. Есть члены церкви, они неверующие. Просто она невозрожденно вошла в церковь, она неверующая. А с ней судьбу связывать беда будет. Просто беда. И потом, кто это будет решать? Сила воли – это грех? Я думаю, не грех. Воля наша должна развиваться. Волю ломать не надо. Вот у моих детей тоже я стараюсь ломать в них своеволие, а волю не ломать. Это разница в этом есть. Потому что если сломать волю, это человек вот сюда наклонил, так и стоит, сюда положил, так и нагнулся. Это поломанные люди, они не могут решения принимать. И где мамы являются главой в семье, а не папа, там сыновья с поломанной волей. Они даже не могут до 30-40 лет предложение девушке сделать. Я встречал такие семьи, потому что мама глава, это катастрофа во всех отношениях. Поэтому правильно, чтобы волю воспитывать, но воля должна быть добровольно подчинена Богу и Его путям, освящена. Есть ли разница между гордостью и чувством собственного достоинства? Есть разница. Гордость – это преувеличенная оценка себя и превозношение над другими. А правильная самооценка в Библии звучит так. Думайте о себе скромно, по мере веры, которую каждому уделил Бог. Вот это наше чувство собственного достоинства. Что я есть во Христе Иисусе? Это нужно для комфорта в душе. Можно ли слушать диски, музыку, которые записаны у Петерса? Я не советую, поскольку он отлученный человек, и его противление, оно может в духе передаться через эти записи, даже если записи сами по себе, ну, правильно изложены, но в духе это будет передаваться, поэтому не советую. Что делать, если после покаяния в памяти иногда всплывают скверные слова, а иногда преследуют мысли, что нет свободы от этого? Если вы вспоминаете после исповедания ваш грех, это говорит не о том, что Бог вам не простил, а что у вас с памятью, с головой все в порядке. А чтобы совесть не мучила, вам нужно веру иметь, что, исповедав грех, Бог в слове сказал «прощаю». А дьявол знает, что память наша, она хранит и хорошее, и плохое. Поэтому иногда в памяти нашей будоражит то, что прошлое, что исповедано. Я тоже иногда вспоминаю все, что я исповедал. Ну, потому что память есть. Меня это абсолютно не волнует. Почему? Верю слову. Бог все простил. Я исповедал Богу в присутствии служителя, свидетеля. Меня это не волнует. Все решено. Ну, бывают и другие ситуации. Например, богохульные мысли идут. Мысли на Бога, на Иисуса Христа. Это может быть даже причиной какой-то обремененности или зависимости какой. Надо беседа со служителем. Если человек не может публично в церкви молиться, это грех, об этом говорится в последней проповеди. Есть ли на это основание в Библии? Есть основание. Основание, если будешь устами исповедовать Иисуса Господом, что такое исповедовать? Это публично его признать своим Господом. А это мы делаем в молитве, в собрании. То спасешься. А если не будешь? Отвечай сам. Когда проходит служение по очищению в церквях, вот где я участвовал, всегда человек, когда предстает перед церковью, ему задают вопрос: «Ты не молишься вслух в собрании, покайся». И они каются. У вас тоже так, братья? Каются люди за то, что не молятся в собрании?
Пока
еще нет. Надо, чтобы каялись. С этого времени будут каяться. Хорошо. Что делать, если сестре члену церкви нравится не член церкви? Покаяться надо. Посоветуйте, что делать, если сестре 18 лет, брат делает предложение, а сестра не хочет выходить замуж так рано, но хочет за него пока попозже выйти. Не хочет потерять. Как его сохранить? Ой, бедная, не надо такие задачи перед собой ставить. Сохранять брата для себя. Можешь пострадать, серьезно. Советуйся с родителем, со служителем. Если это воля Божья, выходи замуж. Может, даже и рано. Но не, 18 лет уже, в принципе, можно. Хотя еще зеленовато, но можно. Мало зрелости, друзья. Мало зрелости 18 лет. Это точно. Но можно. Это не грех будет. И Бог благословит, если по воле Божией. А сохранять для себя, не хитрите, сестры. Не хитрите. Это запасные варианты вы себе. Вроде и неплохой, но может тот еще предложит попозже. Поэтому я еще подумаю. Я знаю таких сестер, просчитались сильно. Что делать, когда я не готова принимать крещение, а в церкви все торопят? Я считаю, если не готова, не надо принимать. Надо подготовиться. Надо попросить помощи. Подготовьте меня, помогите мне. Я не готова. И если помогут, принимайте. Что такое юношеские грехи? Надо ли их исповедовать? Надо исповедовать. Это грехи в области целомудрия. Еще чуть-чуть осталось. Если до брака были грехи, связанные с целомудрием, еще тут чуть-чуть не читаю, то муж в будущем может быть служителем. Если по этой записке, думаю, что может, но это всегда нужно с рукополагающим служителем советоваться. Я думаю, что препятствия нет. Расскажите, пожалуйста, если вы слышали о настойке из шведская горечь. Какого происхождения? Я слышал, что Мария Требе в Германии, потомственная целительница, этот рецепт как бы от нее. Но я не уверен. У меня нету точной информации, поэтому не могу. Сам остерегаюсь. Почему? Сомнительная информация. Что такое урим? Это предмет, через который познавали волю Божию. Братья, мне по какой-то причине не хочется принимать крещение. Молюсь, беседовал со служителем, но никаких перемен. Может ли Бог не избрал меня? Тогда зачем мне вообще жить? Очень прошу, помолитесь за меня. Обманута душа. Бог избрал тебя ко спасению. Если ты услышала о Христе, тебя Бог избрал ко спасению. А если вопрос крещения не хочется принимать, возможно, нет возрождения, может быть, не покаяние, не глубокое, может, другие причины. Беседуй еще со служителем, или еще с другим, или с двумя, или с тремя, но решай вопросы, жить стоит для Христа. Объясните ваше личное отношение к украшениям на рождественские праздники, к елке. И украшения молитвенного дома, пасхальные куличи просто. Мое личное отношение, что елка – это оккультизм. Раньше на елках приносили человеческие жертвы и детские головы цепляли. Так мах московский об этом написал в газете, как оно в древности было. Сейчас шары стеклянные висят, напоминая те человеческие жертвы. Поэтому елка с христианством никак не связана. В братстве принято решение в молитвенных домах елки не ставить. Но я думаю, если в молитвенном доме не надо, мое личное мнение, и в своем доме не надо. И я и не ставлю. И считаю, что это не надо. И куличи тоже. Приготовьте осенью куличи пасхальные. На праздник жат. Не станете готовить. Поэтому верите, что оно связано с Пасхой. Не связано оно. Поэтому я лично не делаю. Это мое мнение. Объясните, пожалуйста, что такое грехи плоти? Мы уже говорили об этом, не буду говорить. Братья, можно ли приветствоваться с регистрированными и с отделенными Петерса? Я уже отвечал на этот вопрос. Если за Петерса, в целом нет,
Но есть отдельные люди, богобоязненные, по ошибке туда попали. Но это на совести каждого. Можно ли заводить уголовное дело, если ограбили квартиру? Библия это не запрещает, но вы советуетесь. Можно ли посещать аквапарк? Не место верующим на развлечениях. Я живу в студенческом общежитии, так как учусь далеко от дома и других вариантов жилья нет. Вы говорите, что для христиан это неприемлемо. Что мне делать в этой ситуации? Искать. Продолжать. Попросите служителей, они помогут. Являются ли лекарственные препараты гомеопатическими, если продаются в обычной аптеке, не указано, что гомеопатический препарат, а сделан только на травах. И эффект хороший, новый препарат. На всех гомеопатических препаратах, которые нам не следует принимать, либо на упаковке, либо на листе вкладыша написано «гомеопатическое средство» или «препарат приготовлен по принципам гомеопатии» или D50, или D20, или D1000, ну, различные степени, ну, как они называют, структурируют его, и выделяется там духовное начало, то есть сколько они разводили его раз. Поэтому будет написано. Если не написано, молитесь и принимайте. Как узнать волю Божию? Мне брат сделал предложение издалека, я его не знаю, мне еще кажется рано, 18 лет, молчу уже второй месяц, не знаю, что отвечать, молюсь, пощусь, а Бог не открывает. Что делать? Продолжай молиться. Продолжай посоветоваться. Когда не ясно, ответ не давай. Собери побольше информации за этого человека. Позвони к его пресвитеру, спроси мнение пресвитера. Родителей подключи, пусть они поинтересуются. Твой служитель пусть поинтересуется. Когда у тебя будет больше информации, легче сориентироваться. Бывает и брат хорош, издалека предложил. Но сестра боится отвечать и непонятно, потому что данных нет. Она не знает его направления жизни, а такого уровня духовности не достигла, чтобы ясно от Бога получить ответ. Поэтому советуйтесь с родителями. Ну и кажется, все. Ну, здесь еще такой вопрос. Тексты записи можно... Кем следует считать возлюбленных в книге «Песни и песни», исходя из мест Писания, муж или жена, жених или невеста, ну и так дальше. Там, кажется, в третьей главе в конце написано, что мать меня обвенчала в день бракосочетания, ввела меня в дом пира. То есть до брака они жених и невеста, а после пира они муж и жена. Так правильно. Куда денутся младенцы, если при вознесении церкви и дети? Друзья, слава Богу, что Бог держит это в своих руках. Я думаю, он справедливо решит. Меня этот вопрос не обременяет. Я знаю, что Бог спасет тех, кого нужно спасти. Как это утешаться Господом? Утешаться Господом, друзья, это веровать в Его могущество, доброту, любовь и жить в гармонии с Ним. Будете им утешаться. Можно ли читать литературных классиков Пушкина, Лермонтова, Толстого и так дальше? Можно ли читать «Мастер и Маргарита» Булгакова? «Мастер и Маргарита» – это демоническая книга конкретно. Люди, которые читали, имели духовные проблемы. Вообще не нужно читать художественную литературу. Не нужно. Она несет дух. Это люди мирские писали. И поэтому вы можете там почерпнуть яд для своей души. Последняя записочка и участие братьев. Почему 2 года назад разрешалось ходить с прической в виде хвоста, а сейчас не разрешают? Ну, может быть, больше Бог света послал сегодня. И поэтому слушайтесь, как братья наставляют.
Участие сейчас братьев, но мы хотим для молодежи оставить пожелание, напутствие. Есть такое удивительное стихотворение прошлых лет. Написал его пламенный проповедник Евангелия Николай Мельников. называется «Против течения». Ну, известно такое выражение, что рыба всегда, живая рыба течет, плывет как? Против течения, а мертвая по течению. И вот такое пожелание, чтобы идти против течения этого мира, чтобы оно не увлекало за собою. Други, вы слышите крик оглушительный. Сдайтесь, несчастные правдоискатели. Вы уж отжили в наш век изумительный. Много ли вас остается, мечтатели? Сдайтесь же натиску нового времени. Мир отрезвился, прошли увлечения. Вам ли бороться отжившему племени против течения? Други, не верьте, все та же единая сила нас манит к себе неизвестная. Та же пленяет нас песнь соловьиная, те же нас радуют звезды небесные. Вера все та же средь мрака ненастного. Дружно гребите во имя прекрасного против течения, против. Вспомните дни Византии расслабленной, в приступах ярых на Божьи обители, дерзко ругая святыни награбленной, так же кричали на правду гонители. Кто воспротивится нашему множеству? Мир изменили мы силой мышления. Вам ли бороться такому ничтожеству против течения? В давние дни, после казни Спасителя, в дни, как апостолы шли вдохновенные, шли проповедовать слово Учителя, книжники им говорили надменные: «Распят мятежник, нет проку во смеянном, что говорил он, прибудет в забвенье. Вам ли навстречу идти галилеянам против течения?» Тщетно глумятся над правдой хулители, мнят оскорбит нас своею гордынью. Скоро на берег мы, вол победители, выйдем торжественно с нашей святынью. Верх над конечным возьмет бесконечное. Верой в Христово святое учение мы же воздвигнем течение встречное. Против течения, против. Аминь.
Братья, служители, все, кто здесь есть, побыстрее, побыстрее, чтобы нам пример показать молодежи, не тянуть.
Какой номер там?
Номер какой там?
Номер
16-15. Последний куплет, все встанем и будем вместе петь. Последний, третий. Для ободрения, потому что слово будет, чтобы нам время не...
Я сейчас моя. И чтоб в конце земной
Друзья, еще в заключение короткое слово для нашего назидания, напутствия, и приглашу помолиться и покаяться тем, кто услышали голос Господа, который ходил посреди лагеря нашего все эти дни, беседовал с каждым сердцем, открывал каждому его состояние, кого-то ободрял на этом пути, утешал. Христианин, христианка сверили со Словом Божьим, с наставлениями братьев, свой путь, свою жизнь, порадовались. У меня так, я так понимаю, так иду, так живу, слава Богу, можно радоваться. Кто-то каялся, кто-то исповедовался, поправляли пути свои. Это прекрасно. И чтобы этот лагерь не прошел напрасно, друзья, нужно все, что Господь нам сказал, сохранить и вынести из этого лагеря в свою жизнь. Я уверен, что вы уедете с этого лагеря, слово еще продолжит у вас работать в сердце. Вы не сможете забыть всего того, что здесь было. Дух Святой вам будет напоминать в любых жизненных ситуациях. Поэтому еще немножко мы послушаем. Я прочитаю текст. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16-17 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». В этом тексте и вообще в целом в этой главе Господь Иисус сокровенные истины излагает. Братья, когда Христос сказал эти слова? При каких обстоятельствах? Это была тайная вечеря, последняя ночь с учениками. И Иисус Христос 3,5 года их обучал. И теперь последняя ночь, самое важное, самое дорогое, нужно сказать. И Христос им притчу рассказывает о виноградной лозе и ветвях. И теперь, подытаживая все это, говорит, что не вы меня избрали, я вас избрал и поставил вас. Почему поставил? Потому что раньше лежали. Весь мир лежит во зле, и мы лежали во зле, в грехах, и нас Господь поднял и поставил. Для чего? Чтобы шли и приносили плод. О каком плоде Господь Иисус здесь говорит? Конечно же, здесь о плоде любви. Любовь к Богу, любовь к ближним, а это есть заповедь совершенства. Облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Когда человек облечен в любовь, и гордиться не будет, и завидовать не будет, и раздражаться не будет, и злиться не будет, и своего искать не будет, и будет послушен, это универсально, это комплекс проблем сразу отпадает. Облечься в любовь. Вот этот плод нужно достигать в нашей жизни. А как его достигнуть? Братья и сестры, я хочу об этом и посоветовать, и сказать, как достигнуть плода любви и плода святости. Вы знаете, Иисус Христос сам это показал в практике своей жизни. И Он принес такой плод, такую жатву на Божьей ниве, что и мы еще с вами являемся результатом Его труда и служения.
а его труд и служение было: «Я пришел не свою волю исполнять, но волю Отца Небесного. Я пришел не чтобы мне служили, а чтобы послужить и отдать душу свою». Это крест. Верующий человек не может без креста Христова. Я не имею в виду какое-то изображение креста. Я имею в виду дело, которое Христос на кресте совершил. Без этого слова о кресте не может быть победной жизни. И многих верующих я спрашивал, которые жалуются: вот нет победы, не получается, и то, и другое, дьявола боюсь, смерти боюсь, страхи преследуют, как быть? В одну церковь приехал, проповедовал о признаках живой веры. Подходит одна сестра, которая уже 19 лет член церкви, плачет и говорит: «Я в страхах живу, я сильно измучилась. Чего же ты боишься? Ты же 19 лет член церкви, дитя Божье». Она, оказывается, боится дьявола. Боится дьявола. Тут кто-то писал записку рассказать об изгнании бесов и все прочее. А зачем это нужно? Чтоб те, кто боятся бесов, больше боялись? Или ради любопытства, или ради чего. Читайте в Евангелии, там написано об изгнании бесов. Точно так и сегодня происходит. Один к одному. Один к одному. Точно так происходит. Вся картина, все описание точно так совершается по Евангелию. Ну, в нашем братстве. У харизматов там по-другому, у пятидесятников по-другому, чем в Евангелии. У нас так, как в Писании. И теперь что? Понять нужно вот эти истины, которые апостол Павел раскрывает в послании Римлянам, в послании Галатам и в других текстах. Я с этой сестрой беседую: чего же ты боишься? Прихожу на работу, и где она работает техничкой, там она приходит в страх. Детей из садика забирают вечером, а она приходит убирать, нападает жуткий страх. Ей верится, что внезапно на нее нападет нечистый дух и будет душить. Откуда такая информация? Оказывается, годы-годы назад она читала книжоночку какую-то неизвестного автора, где написано, что на какую-то женщину нападал и душил, и такое, и такое. И она, когда читала, в нее чувствование произошло. Что это такое? Это когда люди видео смотрят или читают. У них настолько развито воображение, что они начинают реально быть в той ситуации, себя представлять. В чувствовании происходит. Вот чем видео опасно. И она представила: это ужас, если такое со мной будет. Она выбросила книжечку, и все. Ее реакция на это была не христианская. А не так надо было отреагировать. Надо было дать оценку этому делу, библейскую, и занять позицию библейскую. Она всего-навсего затолкала эту информацию в подсознание себе и обеспечила себе годами жить в страхе. И теперь в нее в разуме образовалась крепость из лжи дьявольской. И эта твердыня, она постоянно ее мучила, как только она попадает в такую ситуацию, как описано в книжечке. И мне нужно было эту твердыню в ее разуме разрушить, а это Словом Божьим. И я ей читаю Евангелие Ефесянам, 2 глава, 5-6 стих. Спрашиваю: ты возрождена? Возрождена. Где написано: и вас мертвых по грехам преступлениям оживотворил со Христом и воскресил с Ним. Ты воскресла, ты возрождена? Да. Точно уверена? Точно. Почему ты живешь в страхе? Читаем дальше. И посадил нас во Христе Иисусе на небесах. Спрашиваю: ты сидишь сейчас в духе на небесах во Христе? Не знаю. Ты когда-нибудь себя так представляла? Нет. Я говорю: а представь, если ты возрождена, то это точно ты сейчас на небесах восседаешь, а ты даже не знаешь. И я теперь ей говорю основную мысль. Я говорю: тебя бесы достанут там, где ты во Христе на небесах. И в нее слезы радости полились. Конечно же, не достанут. Неужели это так? Неужели это так просто? Да, так просто. Я еще и дальше читаю. Римлянам 16:20 там написано: «Бог же мира сокрушит сатану вскоре под ногами вашими». Где твои ноги в духе? Она, понимая ход мысли, говорит через слезы: «Это что, на голове дьявола?» Я говорю: «Да, торжествуй победу». И она вскрикнула: «И я хочу так Библию понимать! Почему я не видела этих текстов 20 лет почти? Я их не видела в Библии!» А ее дьявол обманул, эти все вещи закрыл для нее. Она живет в страхе бесов. Каких страхов? Да Христос на кресте победил, лишил силы. С другой беседую, душой тоже в сильных страхах девушка живет, ужасных страхах. Дошла до психбольницы, ужасно, в депрессию впала, такое жалкое состояние, измучена. Изможденное лицо, ну, усталый вид такой. Как жалко, что верующие бывают попадают в такое состояние. Она не приносит плода, она не может его принести в таком состоянии. И теперь мы изучаем этот вопрос, и я ей преподношу евангельские истины. «Не знаете ли, Римлянам 6:3, что все вы во Христа крестившиеся в смерть его крестились?» Задаю ей вопрос: что для вас это значит? Ну, это, наверное, я водное крещение приняла, что-то там это. Я говорю: нет, не о водном крещении речь идет. А о чем? Речь идет, когда ты получила возрождение, когда ты соединилась с Иисусом верою, уверование произошло. В этот момент ты погружена во Христа, а значит, в смерть Его крестилась, погрузилась. Ты видела себя, что ты висишь на кресте рядом, вместе со Христом? Ты когда-нибудь себя там представляла, видела? Нет, Христа видела. Ну, еще рядом разбойник, а себя нет. Потому у тебя нет победы. И мы начинаем рассуждать. А как это представлять? Как правильно мыслить, чтобы у нас победная жизнь была? А нужно сораспятие со Христом. И это нужна вера и понимание истины. Как это происходит? Прежде всего, нужно понять, что Христос сделал на кресте. Грехи наши вознес. Выкупил нас от рабства греха. Как сегодня верующий человек может сказать: я ничего не могу сделать, меня дьявол заставляет грешить, или еще что-то? Мир заставлять никто не может заставить. Христос выкупил. Я вместе со Христом на кресте. Христос на кресте выкупил нас от проклятия. Галатам 3:13. Значит, все проклятия, которые на мне были, они решаются, когда я принимаю Иисуса Христа. И это не все. Когда Христос распят был, Он поразил дьявола в голову. Евреям 2:14 написано: лишил силы дьявола. И если я отождествляюсь со Христом в Его смерти, значит, заслуги смерти Христа, выкуп, освобождение от проклятий, освобождение от греха, поражение дьявола и победа над ним – это мое достояние. Я теперь это все имею. Кого бояться теперь? Начинает плакать, что-то проясняется. Дальше идем. Написано: если вы соединены с Иисусом подобием смерти, должны быть соединены подобием воскресения. А как это? Опять надо посмотреть, что произошло в момент воскресения Иисуса Христа. Воскресением оправдал нас. Значит, ты праведник. Принимая Иисуса Христа, ты праведник. Какие претензии у дьявола? Ты исповедался, ты покаялся, ты разорвал с дьяволом связи. Какие претензии? Никакого прикосновения не может дьявол. Приезжаю в одну церковь, бабушка подходит и говорит: помогите, брат, плачет. Мой муж черной магией занимается, стрелы на меня пускает, такие огненные, прямо в сердце, мучит меня. Я годами страдаю, днем и ночью. Помогите, муж направляет чары свои, вот эту черную магию, и все. Ну, сразу видно, что душа не основана на фундаменте Слова Божьего. Ну и к таким людям сейчас богословие объяснять, скорее всего, не поймет бабушка. Я думаю, по-простому сейчас буду, по-народному. Спрашиваю: Сестра, а Христос все ваше сердце занимает? Или частичку вашего сердца? Не-не, все сердце занимает. Я люблю Иисуса. Я серьезно полюбила, поверила, посвящена. Все сердце ему отдала, все занимает. И что, теперь муж через черную маю посылает стрелы в ваше сердце, а там Христос, они пронизывают, что Иисуса Христа пронизывают стрелы? Это такое может быть? Уже больше не будет посылать стрел, уже больше не будет. Она мне сразу дает ответ. Я приехал через полтора или два года в ту церковь и спрашиваю у служителя, говорю, этой старице, муж через черную маю стрелы посылает в сердце. Говорит, уже нету стрел. Уже нету стрел. Она одно что поняла. Если я со Христом соединилась, не может дьявол теперь эта броня никаких стрел послать, ничего, ни огненных, никаких других. Все. У нее произошло освобождение. Просто от осознания, что сделал Господь. И она больше не мучится. Живет спокойно, в собрание ходит, славит Бога. Друзья, что произошло при воскресении еще? Написано, Христос восторжествовал над всеми силами тьмы. Что такое торжество? Я себе представляю так. Воины на войне одержали победу, взяли в плен врага, приводят в свою столицу, ложат их на площади, на землю и ногой наступают на шею. И стоят. Что они делают? Торжествуют победу. Враг под ногами. Друзья, вот это мы сейчас имеем, молодежь. Почему бывает мир побеждает молодежь? Они не торжествуют победу, а под ноги миру, под ноги дьяволу. Как это печально бывает. И плод святости, плод любви тогда не созревает. Этот плод может только тогда быть, когда мы пребываем на лозе, на Христе, когда мы с Ним отождествились, когда есть полное посвящение своей жизни, когда Христос у нас все во всем в жизни. Друзья, только от Христа будет победная жизнь, только от Христа полнота. Колоссянам 2:9 написано, вы имеете полноту в Нем, и эта полнота, ее никто не может отнять у нас. Беда только в том, что мы, бывает, Христа не созерцаем. Поэтому сегодня, друзья, нужно сделать себе такой, как бы, вопрос задать. Жизнь моя имеет плод для Бога? Есть ли в моей жизни плод святости, плод любви, свобода, свобода от дьявола, свобода от греха? Если нету, нужно идти ко Христу с покаянием и соединиться с Ним верою, и тогда заслуги Его смерти будут ваши, заслуги Его воскресения будут ваши, Его торжество над врагом будет ваше, вы будете переживать полноту христианской жизни. Для того, чтобы это произошло, апостол Павел в послании Филиппийцам 3 главе говорит, «Для сего я от всего отказался. Все почитаю за сор». Почитай сегодня за сор идолов, все твои мирские цели, все твои достоинства мирские. Почитай сегодня за сор и посвящай себе себя для Иисуса Христа. Надо, чтобы каждый христианин Голгофу пережил. Отождествление со Христом на кресте. Со распятия каждый христианин и каждый пережил воскресение. Ты видел когда-нибудь себя, представлял, что ты из гроба выходишь вместе с сияющим Христом? Тебе смерть больше не имеет права претензий предъявлять. Ты принадлежишь Иисусу Христу. Помню, был в одной церкви, его дочка звонит, потом и папа звонил, побеседовать, в депрессии девочка, 19 лет, 3 года член церкви, уже она измучилась, до депрессии дошла. Встречаемся с ней. В чем проблема? Смерти боится. Жутко боится смерти. Думает об этом постоянно. Но я думаю, поинтересуюсь, насколько глубоко это в ее душе. Спрашиваю, а ты представляла уже в своем воображении твои похороны? Опустила голову? Да. Представляла, как тебя несут в гробу? Да. Ты в гробу в свадебном платье лежишь? Она смотрит на меня. Да. Все представила уже себе. И жалость к себе неимоверная. Я должна умереть. Все. Это ужас. Молоденькая девчонка. Та едва начала жить. Та думая о жизни. Думая, как Богу послужить ближним. Она о смерти и о своих похоронах думает. И день, и ночь. И загружена. Так загружена, что иссохла уже вся. И нервы на пределе. Вот-вот срыв будет. И попадет в психбольницу. И нужно было опять ее вести к победе Христа, к тому, чтобы она осознала свое положение во Христе. Она освободилась. И потом я через полгода звонил ее родителям и говорю: я хочу знать, как у вашей дочери состояние. Они меня порадовали. И мне тоже было утешительно, и Бога благодарил за то, что Бог помог этой юной душе по-другому посмотреть на жизнь. Одна девушка тоже была в такой сильной депрессии, и тоже страхи мучили. Приехала, беседовали, нашли корни, причины этого состояния. Было глубокое исповедание, наставление в вере, разрушение в ее разуме этих твердынь, обмана дьявольского. Уехала она домой. Через 9 или 10 месяцев она звонит: дядя Саша, меня жизнь преобразилась, у меня полный покой, порадуйтесь со мной. А еще у меня радость, я выхожу замуж, еще порадуйтесь. И я поблагодарил Бога и порадовался. Душа плод принесла, душа обрела опору для своей души в Иисусе Христе. Молодежь, что сегодня нужно? Это Христос для победной жизни. Прилепитесь к Нему сегодня, как ветвь на лозе. Вот это органическое соединение, прирасти, прилипнуть, приклеиться, срастись. Вот это то, что нужно, чтобы плод любви, плод святой жизни, победа над миром, над грехом, над дьяволом, вот это все вам предназначено и обеспечено. Заканчивая наше служение, друзья, будем помнить эти слова, которые сказал Христос: «Прибудьте во мне, и слова мои в вас. Без меня не можете ничего делать, плода без меня не принесете, не сможете победно жить». Поэтому нужен Христос. Кто имел уже с Ним жизнь и путь со Христом, углубляйтесь и укрепляйтесь. А кто это утратил или еще никогда не имел, уходя из этого лагеря, ищите Господа. Последняя возможность будет сейчас помолиться. И кто желает покаяться, вы обратитесь к Богу. Мы споем сейчас псалом: «Жизнь посвящаю Тебе, и отдаюсь я в мольбе. Ты управляй ею сам и направляй к небесам». И сейчас в молитве можно будет отдаться Господу и сказать: «Господи, прости, моя жизнь не была посвящена Тебе, моя жизнь без плода, и это позорит Тебя, моего Господа. Я сегодня хочу покаяться и начать плодоносную жизнь со Христом. Аминь».